Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы приветствуем вас на волнах радиостанции «Радонеж» и откроем этот час нашего вещания чтением и кратким пояснением Святого Богослужебного Евангелия Пятницы, четвертой седмицы по Пятидесятнице. Как быстро летит время! Затем придет черед музыкальной странички, и композитор, пианист, педагог Иван Глебович Соколов вновь обратится к творчеству нашего великого соотечественника Сергея Васильевича Рахманинова. Это будет вторая передача о нем. Ну а во второй половине часа выйдет в эфир 89-я передача из радиоцикла «Богословие для мирян простым языком о главном церкви». Ее автор и ведущий Сергей Анатольевич Чурсанов, кандидат богословия, кандидат философских наук, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета, продолжает разговор о принципах богообразного общения.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 44-е зачало, 12-я глава, с 1 по 8 стихи. «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему: „Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу“. Он же сказал им: „Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлеб и предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывших с ним, а только одним священником? Или не читали вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит „милости хочу, а не жертвы“, то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и суббота». Иудейские учители искажали многие заповеди, толкуя их свободно по своему усмотрению. Но в том, что касается четвертой заповеди «помни день субботний», они впадали в другую крайность и применяли ее с чрезвычайной строгостью. Их мелочность в толковании закона была всем известна. Строящие ограждения вокруг закона обыкновенно делают требования его еще строже, забывая нередко о принципах самого закона. Самое печальное, что в сердцах их не был ясно написан Божий закон. Ни в одной секте иудаизма никогда не было правила, чтобы человек мог быть осужден на смерть за нарушение субботы. Однако фарисеи исполнены такой ненависти ко Христу, что уже замышляют его убийство. Христос оправдывает своих учеников, которые срывали колосья в субботу, и показывает, что законно в этот день делать то, что диктуется нуждою. Что же сделали его ученики? Они шли со своим Господом засеянными полями и взалкали. Они были голодны, и промысел Божий устроил так, что их путь проходил через поле спелого хлеба. У Бога много способов снабдить пищей своих людей, когда это необходимо. Для Христа и его учеников была предложена очень скромная трапеза, но они были довольны ею. И мы видим, как соблазнились этим фарисеи. Они ни за что не хотели позволить им спокойно съесть эту пищу. Как смели ученики Христовы срывать и растирать в ладонях колосья в субботний день? С точки зрения законоучителей, это было делание, своего рода жатва. Ученики Христовы мало что могли сказать в свое оправдание. Но у Господа было что ответить фарисеям. Он оправдывает своих учеников, примерами священной истории, которые для самих фарисеев не могли не быть святым образцом. Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним, как он вошел в дом Божий, ел хлеб и предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывших с ним, а только одним священником? В том, что Давид ел хлеб и предложения, проявилось не его достоинство, а обыкновенный голод. Самые великие не свободны от законов естества, и о нуждах самых малых печется Господь. Или не читали вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны, говорит Христос, тем, кто считает себя лучшими знатоками Писания? Священники в храме совершают множество дел в субботу, которые во всех других случаях считались бы осквернением субботы, но богослужение требует этих дел и оправдывает их. Значит, законны в субботу труды, которые совершаются не только для поддержания жизни человека, но и для богослужения дня. Субботний покой не должен препятствовать субботнему богослужению. Господь как бы приоткрывает тайну двоединой заповеди о любви к Богу и к человеку. «Но говорю вам», — обращается к учителям Израиля Христос, — «что здесь тот, кто больше храма. Если храмовое богослужение оправдывало то, что делали священники во время его, служение Христово в несравненно большей степени должно было быть оправданием того, что они делали, служа Господу. Христос, стоящий среди засеянных полей, был больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», субботний покой был установлен ради блага человека. Если бы вы знали, что эти слова означают, и как важно иметь милостивое сердце, то жалели бы тех, кто вынужден был таким образом утолить свой голод, и не осудили бы невиновных. Недостаточно для нас знать Священное Писание. Мы должны потрудиться постигнуть смысл его. Чтущий да разумеет. Непонимание смысла Писания особенно должно быть постыдно для тех, кто берет на себя учить других. «Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы», — говорит Христос. Ветхозаветный закон, как и все на свете, в руке Господней. И Христос имеет власть так изменить день субботний, чтобы он стал днем Господним. «Сей день, его же сотвори Господь», — воспевает Церковь посреди Пасхи, совершая праздник победы Божией и нашей победы над смертью.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами в эфире Иван Соколов. Мы продолжаем знакомство с этюдами-картинами Сергея Васильевича Рахманинова, опус 39, 9 его замечательных пьес. В прошлый раз мы рассматривали первую, вторую, третью, а во второй передаче сегодня мы рассмотрим следующие три, четвертую, пятую и шестую. Четвертая этюд-картина «Си минор» из 39-го опуса очень сложный для разбора. Я напомню, что в каждом из этих этюдов-картин Рахманинов имел в виду какой-то ясный, конкретный сюжет, то ли картина, то ли стихотворение, и раскрыл он эти этюды картины, раскрыл это содержание только в отношении некоторых, в отношении пяти пьес. И написал он в письме Респиге, в программах, можно сказать, к этим этюдам-картинам. Итальянский композитор Отторино Респиге инструментовал эти пять этюдов-картин и спросил Рахманинова, что он имел в виду. И вот мы сегодня будем как бы догадываться, что, например, вот в четвертом, в си-минорном этюде картины Рахманинов имел в виду. Я просто предложу вам, уважаемые радиослушатели, несколько вариантов, а музыка все равно богаче, чем любые слова, которые мы о ней говорим. Конечно же, звучат колокола, колокольчики, скорее даже, небольшие колокола в этом четвертом этюде-картине. Вся музыка Рахманинова состоит из колоколов. Любой фортепианный звук Рахманинова, любой аккорд, то есть несколько звуков, это колокол в сочинениях Рахманинова. И здесь эти колокола прощальные. Это, может быть, колокольчики на какой-то тройке, которая убегает от нас куда-то, в какую-то иную страну, иной мир. И помните, как говорил Гоголь в «Мертвых душах»: «Русь, тройка, куда ты мчишься?» Я так свободно цитирую. Вот эта фраза о том, что Русь — это тройка, которая куда-то идет, летит. Она была очень близка Рахманинову. Кроме того, здесь есть цитата из его второй симфонии. И одновременно эта же мелодия является мелодией романса Рахманинова «На смерть Чижика». И вот этот самый Чижик, на самом деле роман-то Рахманинов написал, потому что у его дочки умерла маленькая птичка, которую она холила, лелеяла. И вот это стихотворение Жуковского Василия Андреевича «На смерть Чижика», оно как раз вот послужило основой для этого романса. И здесь такая сложная связь этих ассоциаций в этом этюде-картине: колокола, Чижик и вторая симфония, посвященная России. Она помогает нам понять смысл. Прощальный, грустный, трагический, как было трагическое время, 16-17 годы, когда была написана эта музыка. Послушаем четвертый этюд-картину из 39-го опуса Сергея Рахманинова в исполнении английского пианиста Говарда Шелли.
Thank you.
Это был этюд картины Сергея Рахманинова, опус 39, номер 4, си минор, в исполнении английского пианиста Ховарда Шелли. В этой музыке мы слышали колокола, колокольчики, вот это вот что-то птичье, что-то клюющее, как будто маленькая птичка клювиком стучит по стеклу. Что-то вот такое было, хотя эта птичка и звучала угрожающе. Хотя, конечно, повторяю, что музыка гораздо глубже, гениальнее, чем любые слова, которые о ней можно сказать. Следующий, пятый этюд, картина, центральный вот в этом цикле из 9 пьес, самый такой огромный по содержанию в первую очередь. И опять же, о нем нет слов Рахманинова, что это может быть. Скорее всего, это море. Слово «апассионата» в начале взволнованно, страстно напоминает нам о знаменитой бетховенской сонате «Апассионате», а также первый мотив этой пьесы напоминает нам последнюю 24-ю прелюдию Шопена, ре-минорную, которая посвящена восстанию поляков. Вот такие, в общем, вещи, которые нам, безусловно, напоминают о революции. И еще одна ассоциация – это, как ни странно, Пушкин, Руслан и Людмила. Вот Черномор, Черное море, волнуется море, и этот подземный волшебник Черномор, он встает в этом произведении в виде вот этой вот целотонной гаммы. Тема Черномора, опускающаяся вниз по целым тонам, зловещая гамма в увертюре Глинки, она проходит и у Рахманинова здесь. И огромная, прекрасная, гениальная, длинная мелодия. Это очень редко для этого 39-го опуса. В этом цикле из 9 этюдов картин всего 2 таких мелодии. Вот в этом 5-м этюде картине и в 7-м, до минорном. Такая длинная мелодия, разворот огромный, и в конце как бы мы слышим мажор. Вообще тоже мажора очень мало в этом цикле. Минор главенствует, и вот в этом мажоре, как будто бы после шторма морского, разгорается кроваво-красный трагический восход солнца на востоке. Послушаем этюд картину номер 5 из 39-го опуса, также в исполнении английского пианиста Говарда Шелли.
Thank you.
Это был этюд картина номер 5 из 39-го опуса Сергея Васильевича Рахманинова. Исполнил Ховард Шелли. Такое странное, тихое завершение такого бурного, огромного этюда. Очень необычное, мистическое. Вообще, Рахманинов, конечно, мистик по своему такому какому-то душевному, духовному складу, безусловно. И в этой музыке мы это слышали. Следующий, 6-й этюд картина «Ля минор». Как раз вот единственный вот из этой тройки, про который мы имеем свидетельство самого Рахманинова из письма, напомню, к Оторино Респиге. Свидетельство о том, что второй этюд, то есть Рахманинов пишет второй, потому что Респиге его в этом порядке спрашивал. Второй этюд «Амоль» вдохновлен образами Красной Шапочки и Волка. Вот такая скупая фраза информативная из этого письма. Конечно, мы знаем все эту сказку, как волк съел Красную Шапочку, и почему же Рахманинов обращается вдруг к этой сказке. Здесь интересно то, что самое последнее сочинение Рахманинова перед отъездом в 17-м году, это произошло в декабре 17-го года, он выехал на всю жизнь, уже покинул Россию. Так вот, летом, в августе, он переложил, сделал вторую версию своего первого фортепианного концерта. И в конце, в финале, вдруг в этот первый юношеский ранний фортепианный концерт, опус 1, вторгается этот образ убегающей Красной Шапочки. Она убегает от волка. И тут многие исследователи подозревают, что это Рахманинов, который убегает от зла. Добро бежит от зла. Добро слабое. Оно спасается от сильного, угрожающего, в данном случае, добру зла. И вот здесь тоже Рахманинов хотел спасти искусство свое, спасти свою жизнь, спасти часть России, которой он являлся. Рахманинов являлся частью России, может быть, одной из самых драгоценных частей. И вот он, конечно, себя с Красной Шапочкой ассоциировал. И, опять же, скажем, более обобщенно, это борьба добра и зла, борьба вечная. Два образа. Образ страшного, угрожающего, клацающего зубами волка и хрупкой, дрожащей от страха Шапочки. Вот этот этюд картину сейчас тоже для нас сыграет Ховард Шелли. Thank you. Это был этюд картина Сергея Васильевича Рахманинова, опус 39, номер 6, в исполнении английского пианиста Ховарда Шелли. Обратите внимание, как волк в самом конце этого этюда клацал зубами настолько же голодно и зло, как это было и в начале. То есть, хотя Рахманинов пишет, что этюд вдохновлен образами Красной Шапочки и волка, ведь волк в музыке-то он не съедает шапочку, шапочка убегает от него. Так же, как Рахманинов убежал от зла революционного в Америку, благополучно, и прожил там еще 25 лет. Вот такая аналогия, может быть, вольная, свободная, но попробуем вот проникнуть таким образом в тайну этого этюда картины. Ну, и о следующих трех этюдах-картинах мы поговорим в следующий раз. В третьей нашей передаче разберем седьмую, восьмую и девятую пьесы. Итак, на сегодня наша передача закончена. Уважаемые радиослушатели, всего вам самого доброго. До свидания. С вами был Иван Соколов.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и здравствуйте все те, кто знакомится с нашими беседами в видеозаписи. Мы продолжаем говорить о богообразности человека в смысле приближения к образу Божьему человеческих сообществ, в которых каждая человеческая личность осмысляется как образ божественного лица, а общение человеческих личностей осмысляется как образ абсолютной полноты общения, означающего абсолютную полноту единства Отца, Сына и Святого Духа, трех божественных лиц. И мы говорим о первом основополагающем принципе, богословском принципе совершенного богообразного общения. Это принцип единства в различиях. Этот принцип, как мы уже сказали, в особой мере, как, собственно говоря, и все другие принципы совершенного богообразного общения, в особой полноте реализуется в церкви. Именно в церкви человеку даются высшие дары в таинствах церковных, причем эти таинства недоступны ни для кого, кто пребывает вне церкви. А вот для членов церкви эти таинства доступны, и именно они дают людям, христианам, высшие возможности, невыразимые, неописуемые, высшие возможности для того, чтобы пребывать в полноте богообразного единства. И, в частности, для того, чтобы в общении людей реализовывался принцип единства в различиях. Выделяется часто в богословии таинство Евхаристии. Таинство Евхаристии как такое таинство, где в святых дарах христианам, причастникам, даются высшие возможные дары по пребыванию в теле Христовом, в теле и крови Христовых, в единстве и с самим Христом, и в теле Христовом, во Христе, друг с другом. И принцип единства в различии очень хорошо виден в церковных установлениях, в совершении Евхаристии. В совершении Евхаристии, в частности, мы хорошо знаем, принимаются все люди, При этом они остаются различными. Не связывается никак участие в Евхаристии, причащение святых даров, никак не связывается ни с какими особенностями людей, никак не обусловливается никакими особенностями людей. В одной Евхаристии участвуют и одним святым дарам одного тела, одной крови Христовой, причащаются и дети, и младенцы, и мужчины, и женщины, и представители любых народов, и люди, страдающие теми или иными заболеваниями, и люди, принадлежащие к различным, ну, таким социальным группам, социальным слоям по самым разным признакам, все они в Евхаристии едины. Никакие социальные, никакие культурные, никакие возрастные, никакие гендерные, как сейчас часто говорят, различия не могут нарушить евхаристического единства, не рассматриваются как препятствующие евхаристическому единству. Во Христе Иисусе, пишет, например, апостол Павел, нет ни раба, ни свободного, то есть исключены какие бы то ни было социальные разделяющие факторы, ни эллина, ни иудея, то есть исключены в церковной жизни, в церковном единении какие бы то ни было разделяющие национально-культурные факторы и особенности, и нет ни мужеского пола, ни женского. То есть и различия гендерные, различия биологические тоже никак не нарушают полноту высшего евхаристического единства, не вносят, не мыслятся как вносящие какое бы то ни было разделение в полноту евхаристического единства. При этом все члены церкви, все причастники остаются носителями своих уникальных особенностей и даже высшей, определяемой самим Богом, в отношении Бога к каждому определенному человеку, высшей уникальности. Апостол Павел, например, пишет: «Даров много, а Дух один». И показывает, что в церковной жизни есть люди, у которых особые дары существуют. Дар пророчества, дар толкования пророчества, дар такой особый, в первый период существования церкви, особенно распространенный дар говорить особым языком и другие дары. Вот люди остаются носителями своих уникальных даров, талантов, но эти таланты в церковном единстве не только не подавляются, но, наоборот, достигают полноты своего такого развития, может быть, можно сказать, полноты своей реализованности. Так реализуется принцип единства в различии. Ну, может быть, то, что я сейчас говорю, вполне очевидно для людей верующих, для людей церковных, но давайте отметим, что для людей нецерковных этот принцип оказывается фактически невозможным для реализации. Принцип единства в различии антиномичен в этом смысле, в том плане, что если горизонт человеческого мышления, человеческого восприятия ограничен только лишь такими природными факторами, окружающего мира, факторами окружающего мира, если человек не учитывает, и не просто не учитывает, а не ориентируется как на главное для себя, на определяющее для себя, на устремленность к Богу, то в этой ситуации достичь единства в различиях становится принципиально невозможным. Потому что в этой ситуации человек начинает мыслить свои индивидуальные отличия как первостепенные, как определяющие для себя, как определяющие его человеческое достоинство, его человеческую состоятельность. А это индивидуальное достояние неизбежно оказывается необходимым для человека, логически необходимым, так или иначе присваивать себе за счет других людей. То есть за счет нарушения единства между людьми. Неизбежно, если человек никак не соотносится с Богом, неизбежно достояние и материальное, и интеллектуальное, и социальный статус, который он приобрел, он рассматривает как отделяющий его, выделяющий его из числа других людей, как свое некое исключительное обладание, и которое придает ему особое достоинство именно в отделенности от других людей. То есть вот такое индивидуальное становление неизбежно мыслится человеком как нарушающее межчеловеческое единство. И наоборот, если такой человек не церковный задумывается о единстве, ну, поскольку все-таки, если уж все люди по большей части проникнуты идеей сосредоточения на самом себе, это часто быстро ведет к разрушению общества, к негативным последствиям, в том числе и для таких людей. И все-таки возникает мысль о том, что надо бы позаботиться и о некотором единстве. Но эта забота о единстве здесь начинает мыслиться в категориях ущерба. Ущерба для каждого конкретного человека. То есть человек рассуждает примерно так. Да, конечно, я должен поделиться, чтобы не было хуже мне же. Должен поделиться и каким-то своим достоянием материальным, например, и какими-то своими знаниями, и какими-то своими навыками с другими людьми. Но он переживает эту необходимость поделиться как некое такое, ну, может быть, даже можно сказать, неизбежное зло. В общем-то, если мы обратимся к современному светскому миру, то трудно найти такого человека, который, например, не заботился бы, а это прямо в таком современном мире, особенно в западном мире, в западных странах, это прямо такая огромная сфера обслуживания, можно сказать, задача которой заключается в том, чтобы помочь человеку минимизировать налоги. Человек, конечно, понимает, что надо бы и на какие-то общественные нужды общие что-то уделять из своего, например, материального достояния, но при этом он заботится о том, чтобы свести к минимуму возможному вот это уделяемое им, передаваемое им во всеобщее владение свое достояние. И для этого существует прямо целый такой штат, целая своего рода индустрия юридическая помощников, которые помогают ему понять, где же в соответствии с какими законами и как нужно оформить свои налоговые выплаты, чтобы их минимизировать. Конечно, с другой стороны, нельзя сказать, что не существует и некоторого понимания того, что такая установка все-таки недостаточна, и выражается это понимание часто в благотворительности, в том числе и в светском мире. Благотворительности, когда человек передает на общее дело, на пользу другим людям то, что от него по закону не требуется в виде налогов. Но в любом случае здесь нельзя сказать, что такие установки на благотворительность, например, они как-то доминируют. Не говоря уж о том, что существует такое интересное явление, когда сама благотворительность, которая, казалось бы, по определению предполагает такое добровольное от всей души, предполагает установку на то, чтобы помочь другим людям, нуждающимся, когда для поощрения такой благотворительности, в том числе человеку предлагаются и определенные налоговые льготы. То есть вновь, парадоксальным образом, даже эта сфера иной раз поощряется прямо противоположной установкой, через прямо противоположную установку, то есть установку на индивидуальную, в том числе и материальную выгоду. В результате в мире нецерковном постоянно люди обречены на то, чтобы воспринимать единство и различия таким конкурирующим оппозиционным образом, обречены на постоянный поиск компромиссов между индивидуальным достоянием каждого члена общества и в то же время тем, чтобы общество полностью не распадалось, не утрачивало единство, чтобы у него была некая вот такая объединяющая основа. Эти компромиссы обычно бывают неустойчивыми, они постоянно колеблются. В этом, можно сказать, заключается трагизм существования человека после грехопадения. Трагизм в том смысле, что эта ситуация для человека нецерковного непреодолима. Он сам лишает себя возможности преодолеть вот эту постоянную неустойчивую ситуацию поиска компромиссов между установкой на индивидуальный рост, который мыслится как отделенный от других, и на то, чтобы все-таки общество какое-то единство сохраняло, или то или иное сообщество, которому он принадлежит, какое-то единство сохраняло. Для человека церковного ситуация принципиально меняется. Церковный человек мыслит свою уникальность в другом измерении, не в измерении объединяющем, а в измерении устремленности к Богу. Поэтому, если церковный человек знает, что он что-то уделяет из своего достояния другим людям, то он это не переживает как ущерб для себя. Наоборот, он, помня о призвании, о заповедях Божиих, переживает это как то, что ведет к его становлению, к реализованности его богообразности, его уникальности. Поскольку таким образом, объединяясь с другими людьми, в служении им, человек приближается к Богу и тем самым приходит, если говорить евангельскими словами, к избыточествующей полноте жизни, полноте бытия. Я пришел, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком, например, говорит Христос. И как совершенный человек, как абсолютно совершенный человек, являет то, что абсолютное совершенство как раз и выражается в том, чтобы жить для других, жить содержанием жизни других людей, заботами других людей. Ничего из общего человеческого достояния Христос не стремится приобрести в свое исключительное обладание. Прямо об этом говорит, что птицы небесные имеют гнезда, примерно так сейчас я недословно цитирую, звери имеют норы, а Сын Человеческий не имеет где преклонить главу. То есть нет у него ничего, никакого индивидуального обладания, которое он объявил бы некой своей исключительной принадлежностью, отделяющей его от других людей. И уж тем более нет никакого индивидуального обладания, даже дома, обладание которым было бы для него признаком его совершенства или его человеческого достоинства. Нет, человеческое достоинство, человеческое совершенство Христа – это то, что определяется полнотой его устремленности к концу, к первому божественному лицу, полнотой его единства с Отцом и в Отце полнотой единства с людьми, причем единства, определяющегося любовью и служением людям. Таким образом, именно пребывая в церкви, человек и обретает приобретает возможность реализовать принцип единства в различии по образу Пресвятой Троицы и по образу Христа, реализовавшего этот принцип как совершенный человек, как совершенный Бог и в то же время как совершенный человек. Следующий, давайте, принцип назовем, мы к нему уже приблизились, принцип богообразного общения. Это принцип, который, ну, на таком несколько формализованном языке богословском именуется принципом личностной конституированности или личностного начала. В Откровении о Пресвятой Троице в богословии выделяется, в богословском осмыслении Откровения о Пресвятой Троице, выделяется такой раздел, который, как мы с вами уже говорили, именуется монархией Отца. Именно первое божественное лицо является, согласно этому пониманию троическому, началом и Сына, и Святого Духа, единым началом и Сына, и Святого Духа. И в этом смысле единым началом всей Пресвятой Троицы. Почему для понимания богообразности именно эта сторона откровения Бога о себе как о Пресвятой Троице принципиально важна? Потому что и в богообразных человеческих сообществах необходимо для совершенства в богословском понимании, чтобы эти сообщества возглавлялись той или иной личностью, лично возглавлялись. По той причине, что невозможно ни в каком сообществе обеспечить полноту единства в различиях только лишь на основании тех или иных законов, формализованных, обезличенных, тех или иных правил, тех или иных обычаев. Если ограничиваться только лишь вот такими законами, правилами, обычаями, при всей их полезности, то, что мы сейчас говорим, не означает, что они вообще не нужны, их нужно игнорировать, от них нужно отказываться. Нет, они полезны, они все-таки могут помочь в некотором смысле, в некоторой мере. Но если говорить о высшем богословском понимании, они не способны, сколько бы мы их ни совершенствовали, ни уточняли, они не способны охватить все возможные ситуации, которые возникают в межчеловеческих отношениях, в том или ином сообществе, так охватить, чтобы следование этим законам и обычаям не привело все-таки к ущербу для принципа единства в различии. То есть, либо не привело бы к тому, что тот или иной человек был бы ущемлен и не смог бы реализовать всю полноту богодарованной уникальности, либо не возникло бы ущерба для единства межчеловеческого, когда человек опирается на предоставленные ему законом, ну, как, если говорить несколько по-светски, права. То есть при всей такой вот полезности законов, при всей способности законов все-таки снять наиболее острые противоречия, наиболее острые проявления нарушения единства в отношениях между людьми, борьбы между людьми, все-таки исключить абсолютным образом вот такие коллизии, такие ситуации ущерба либо для уникальности людей, либо для единства невозможно. А исключить их может только человек, только человеческая личность, которая всегда при необходимости способна и призвана вот в таких сложных ситуациях вынести такое решение, которое невозможно вывести ни из каких законов. Такое решение, которая снимет вот эти трагические следствия, нежелательные следствия, которые неизбежно возникли бы, если руководствоваться исключительно законами. Законами, обычаями, другими нормами, обезличенными, формальными, регулирующими взаимоотношения между людьми. И этот принцип именно в церкви предельно последовательно реализован. К каждая поместная церковь возглавляется в богословском понимании епископом. Древний принцип такой понимания церкви, он так и звучит часто. Где епископ, там церковь. И, с другой стороны, где нет епископа, там нет церкви. То есть невозможно говорить о существовании той или иной церкви, поместной церкви, если нет епископа, если нет того, кто ее возглавляет. Еще один принцип существования церкви – это принцип евхаристический, тоже в древности еще он был сформулирован. Где Евхаристия, там церковь. И где нет Евхаристии, там нет церкви. Но при этом также в богословском понимании для совершения Евхаристии необходим епископ. Никакая Евхаристия не может совершаться без епископа. Например, если, как мы знаем хорошо, Евхаристия совершается священником, то только по той причине, только потому это возможно, что епископ его благословил на совершение Евхаристии. Он на это поставлен епископом. Если епископ сочтет, что тот или иной священник по тем или иным причинам не может совершать Евхаристию, то он запрещает священника, запрещает ему совершать Евхаристию, и сам по себе священник уже не может Евхаристию совершить. То есть эти два древних принципа, где епископ, там церковь, и где Евхаристия, там церковь, тесно между собой связаны. Ну и далее, принцип личного начала последовательно здесь всегда проводится. В некоторой степени это понимание доступно и для людей нецерковных, но, конечно, той полноты, какую мы видим в церковной жизни, в понимании церкви как богообразного сообщества верующих, мы здесь не обнаруживаем. И это тоже дает возможность людям церковным свидетельствовать о вот именно этой стороне совершенного общения, которое может быть названо личным началом. Учитывая, что в некоторой степени это свидетельство, пусть и не в полной степени, но может быть воспринято и людьми нецерковными. Ну что ж, к следующим сторонам понимания богообразности, к следующим базовым принципам понимание богообразного общения, давайте обратимся далее.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Круглосуточно в эфире Православное радио «Радонеж». 72.92 FM.
Дорогие слушатели, сердечно благодарим вас за поддержку нашего с вами радио «Радонеж» и просим соборно помолиться о здравии жертвователей Валентины, Николая, Александра, Ларисы, Зинаиды, Людмилы, Константина, Николая, Татьяны, Евгения, Татьяны, Людмилы, Алексея, Натальи, Андрея, Александра, Натальи. Спасибо вас, Господи.